Добрый день, дорогие друзья! В студии Мария Заостровных. Это очередной выпуск радиопрограммы «Точка зрения». Сегодня своей точкой зрения делится с нами отец Алексей Кульбер, настоятель храма Вознесения Господня, город Екатеринбург. Здравствуйте, батюшка!
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Здравствуйте, Мария!
Начнем наш сегодняшний выпуск, к сожалению, с печальной новости. В Париже были расстреляны сотрудники французского сатирического журнала «Чарли Эбдо», отличившегося шутками о пророке Мухаммеде и мусульманах. Двое мужчин, вооруженные автоматом Калашникова и гранатометом, ворвались в офис журнала и открыли стрельбу по людям. В результате погибли более 11 человек, также очень много было ранено. Ну и вот, очень много и очень долго эта история уже гремит и будоражит умы, в том числе и российских журналистов. Кстати сказать, последний номер журнала «Чарли Эбдо» вышел тиражом 5 миллионов экземпляров, это уже после теракта, и все с тем же пророком Мухаммадом на главной обложке. Батюшка, вот как вы восприняли эту новость, что хочется сказать, что хочется отметить вам в связи с этими печальными событиями?
Мне вспоминается сразу известный советский мультфильм про Винни-Пуха. Если помните, как первая серия этого мультфильма, Винни-Пух вместе с Пятачком отправились за медом. И Винни-Пух поднимается на дерево, и, соответственно, в этом дереве дупло, в котором живут пчелы, и он имеет такое намерение, его залезть лапой в это дупло с тем, чтобы полакомиться медом. В общем-то, ну, так в природе оно получается. Но понимаем, что одна личность, в данном случае Винни-Пух, того, чтобы полакомиться медом, торгается лапой в жизнь целого общества, общества пчел. И мы понимаем, что вот он залез там, поворошил, намазал свою лапу, облизал ее, ему-то хорошо. Но ведь там же живут пчелы, у них свои семьи, у них там свои отношения. И это не просто дупло, это их дом.
Но несколько пчелок, допустим, погибло.
Я говорю о том, что в данном случае журналисты, которые стали публиковать карикатуры на Мухаммеда, они себя повели ровно как медведь Винни-Пух. То есть они стали вторгаться в пространство, в личностное пространство, в пространство культуры, в пространство религии других людей.
Теперь их надо убить за это.
И, собственно говоря, то есть они спровоцировали конфликт, который разразился вот в такой форме. Кто-то вот из защитников, понятно, что много споров, кто-то встает на сторону журналистов и средств массовой информации, свободы, кто-то встает на сторону вот этих вот людей, которые пришли и совершили это деяние. Я считаю, что, безусловно, ответственность и вина в том, что произошло, однозначно на журналистах, которые публиковали, ну, на издателях или на заказчиках, которые заказывали публикации этих материалов. Почему? Ну, попытаюсь обосновать. Конечно, говорят о том, что, ну, это же совершенно безобидно, это же у нас пресса, мы же свободны, мы же можем писать. Но вот в русском языке есть совершенно литературные слова: козел, идиот, дурак. Используются, и, в общем-то, даже они не рецензируются, никакие цензоры, в общем-то, их там особенно не являются они матерными или там какими-то сильно ругательными. Но если вот эти самые слова произносятся в отношении конкретной личности, конкретного человека, то это уже называется оскорбление достоинства личности, это административное, а порой и уголовное преступление, которое карается соответствующим статьям. Вот в ситуации с этим журналом и с этими карикатурами оскорбительное слово, унизительное слово было сказано в отношении целого не то что группы личностей, а колоссального числа людей, для которых предмет карикатуры дорог и свят. Давайте вот уже мы на православном радио говоря напомним о том, что этот журнал до того многократно изображал, рисовал пасквили и совершенно похабные картинки в отношении Христа.
Христиане
вот с автоматами и с гранатометами не пошли, то есть, скажем так, вот отнеслись к этому, рассуждая так, что Бог воздаст, но вот мусульмане оказались более резкими.
Не стали ждать.
То есть в этом отношении преступление со стороны редакции было совершено, то есть оскорбительное слово произносилось и раз, и два, и три. Да, понятно, что судебные инстанции достаточно лояльно и сквозь пальцы смотрят сейчас на нарушение прав, религиозных прав, на нарушение, скажем так, религиозной свободы людей, исповедующих христианство, ислам, а ведь права были нарушены, то есть они были действительно оскорблены весьма конкретно достаточно и глубоко. Вот. Ну, если какой-то реакции не производят, то людям пришлось взять в свои руки оружие и совершить такое деяние. Я не хочу там настаивать на правомерности этого деяния, то есть понятно, что одно беззаконие родило другое беззаконие, но повторюсь, что трагедия, точка отсчета которой является злая воля людей, которые заказали эти материалы, которые их оплатили, или людей, которые хотели, желали сделать на этих материалах, на этом материале какие-то деньги. Если бы не было провокации со стороны редакции, то и не было тех трагических последствий, свидетелями которых стал сегодня весь мир.
Вы все-таки поддерживаете тех, кто устроил этот расстрел, или вы их не поддерживаете?
Вот я скорее склоняюсь на сторону этих людей, которые высказали свое слово, которые совершили это деяние. И знаете, как есть люди, которые склонны, которые хотят вот все оправдать Священным Писанием, но действительно в Священном Писании неоднократно упоминается о том, что наказание кощунникам, наказание богохульникам, оно страшно. Если рассуждать, ну, знаете, как даже как в медицине, вот руку отрезать у человека, это хорошо или плохо? Да, конечно, плохо. Никто не хочет, чтобы у него была отрезана рука. Но если на руке начинается болезнь, там, какая-нибудь гангрена, то ампутация руки является спасением всего человека, для его жизни. В данном случае такая, безусловно, болезненная акция была проведена, но я осмелюсь предположить, что для изданий, подобных изданий, которые будут иметь желание и в дальнейшем поливать грязью религиозные чувства множества людей, что они немножко отрезвятся, сдержатся и будут более бережно и тактично относиться к тому, что им будут предлагать поносить, поливать или над чем надсмеиваться. Ну и не являясь демократом или гуманистом, не являясь гуманистом, скажу так, что если мы, что является главной ценностью вообще на Земле? Современный человек скажет, ну, конечно, это жизнь человечества. Человек – это центр, это пуп Вселенной. Но вообще-то христианство говорит о том, что не жизнь человека – главная ценность на Земле. И Бога человек, Иисус Христос, отдал свою жизнь. Такая трагедия. И множество мучеников отдавали свою жизнь за Бога, за Божию правду. Вот. И в этом отношении, безусловно, трагедия. Но я считаю, что эта трагедия, она сохранит, удержит людей от того, чтобы делать без законе в отношении Бога, и уж простите, сохранит от того, чтобы за свои карикатурки, за свои пасквили люди, вот эти самые люди, эти самые авторы потом получат вечную муку. Им сейчас кому-то из них пришлось претерпеть страдания, кто-то был ранен, попал в больницу и там умер. Можно высказать надежду, что, может быть, перед смертью было принесено покаяние, или те страдания, которые они перенесли вот в этом нападении, что как-то Господь все-таки примет страдания как некую епитимью в оставлении вот их личной или вот таких общественных прегрешений.
Ну что ж, остается только надеяться на милость Божию в данном случае. А мы переходим к обсуждению следующей темы. Транссексуализм и педофилия попали в список диагнозов, при которых нельзя водить автомобиль в России. Правительство России опубликовало список медицинских диагнозов, наличие которых у человека в этой стране будет основанием для запрета вождения автомобиля. В перечне таких диагнозов числятся расстройства личности, которое включает в себя очень широкий список заболеваний. Например, педофилия, транссексуализм, садомазохизм и прочие отклонения. Наличие подобных расстройств у человека будет служить противопоказанием к управлению транспортным средством. Также в постановлении российского правительства перечислены медицинские показания, которые могут служить ограничением к возможности сдать на права. К примеру, недостаточная острота зрения, отсутствие конечностей, рост ниже 150 сантиметров и многие другие. Документ был подписан 29 декабря 2014 года. Принятие данного постановления направлено на выполнение целей государственной программы здравоохранения по снижению смертности на российских дорогах. Все, что касается отсутствия конечностей, недостаточной остроты зрения, это все понятно. Тут как бы нет никаких вопросов. Но, простите меня, каким образом нетрадиционная сексуальная ориентация может помешать водить машину? Батюшка, как вы считаете?
Не, ну, по-моему, в этом документе, который вы зачитали, там и сокрыт ответ на вопрос, который вы задаете. Речь идет о том, что отстранение от управления автомобилем по причине психического нездоровья. Вот до последних там, 15-20 лет, когда стали активно рекламировать и пропагандировать извращения половые, называя их некой нормой жизни человека, до этого времени однозначно в медицинских учебниках и в медицинской практике упомянутые вами перечисленные склонности, наклонности людей толковались как психическое расстройство. Человек рождается, да, какой-то процент, как говорят медики, людей рождаются вот с отклонениями. По какой причине? Ну, если говорить с духовной точки зрения, то, возможно, духовные причины. Может быть, у этих людей среди предков какие-то там люди совершали смертные грехи, там было кровосмешение или еще как-то. У кого-то это выражается во внешнем уродстве человека, там нарушение, там кривые ручки, кривые ножки, у него неправильно там как-то пальчики сращиваются или заячья губа образуется. образуется, у кого-то это находится в области мозговой деятельности или каких-то гормонов, что проявляется вот во внешних признаках, что человека кого-то тянет на представителей своего пола, кого-то другие есть наклонности. Собственно говоря, это однозначно квалифицировалось профессионалами, а не популистами, и квалифицируется сегодня как психическое отклонение. Но а люди с психическими отклонениями, конечно, когда они садятся за руль, есть вероятность того, что могут произойти последствия, ну, печальные для окружающих. Здесь я считаю, что, ну, вот человек, если маленького роста, но он здоров, ниже 150 сантиметров, он здоров, или у него плохое зрение. Но то, что его не допускают до управления автомобилем, это же не говорит о том, что мы этого человека считаем там неполноценным гражданином, неполноценным каким-то членом общества. Он полноценный член общества, но если он, вот он плохо видит, а садится за руль, может быть беда и для него, и для окружающих. Но если это не в теле, а в душе или в мозговой деятельности есть нарушение, то же самое, кто знает, что там на уме, что в сердце человека, которого тянет на противоестественные отношения. В общем-то, что можно порекомендовать? Существовали еще те далекие годы 20 века определенные методики по лечению таких людей. Ну и сегодня, если я не сомневаюсь, что медицина развивается, и что таких людей надо действительно так вот с любовью реабилитировать, лечить, помогать им, все-таки не выталкивать их из общества, но и с другой стороны, не перестраивать общество под них. Потому что сейчас к этому нас пытаются подтолкнуть, что давайте мы сначала признаем, что это вот такая норма существует в обществе, потом мы эту норму создадим под нее правовое поле. Ну а посмотрите, что происходит на Западе. А на Западе сегодня они на шаг вперед ушли, точнее, на шаг в бездну, что не только признание, толерантность к извращенцам, не только признание их прав, но сегодня, если работодатель или образовательное учреждение делает какое-то, ну, выражает некое неприятие вот этого порока, они подлежат суду. То есть организацию могут закрыть в том случае, если не приняли на работу человека, который активно себя позиционирует как гомосексуалист, лесбиянка или какой-то другой извращенец. То есть создаются условия, что нормальность, которая пытается оградить себя от ненормальности, она уже подвергается гонениям. В данном случае я считаю, что этот закон, кроме чисто утилитарной задачи создать безопасность дорожного движения, он еще обозначает, что эти люди относятся к категории, ну, несколько психически нездоровых людей, и с ними надо работать. Нужно не создавать систему адаптации их, а вписывать их в правовое сообщество, а скорее для них бы создать нормальные условия для лечения, для реабилитации, чтобы они, в конце концов, могли создать нормальную семью, воспитывать собственно детишек, а не усыновлять и не развращать чужих.
Ну что ж, батюшка, ваше мнение по этому вопросу ясно, поэтому давайте перейдем к следующему вопросу. Министр культуры России выступил за создание патриотического интернета и видеоигр на основе ценностей, привитых нашей историей. Российское военно-историческое общество выступило с заявлением о необходимости создать в стране патриотический интернет, патриотическое радио и ТВ. Под заявлением, среди прочих, стоят фамилии министра культуры Владимира Мединского и вице-премьера Российской Федерации Дмитрия Рогозина. «Нам нельзя проспать молодежь. Нам необходима консолидация государства и общества на основе ценностей, привитых нашей историей. Нам необходим патриотический тренд в общественном сознании», говорится в заявлении на сайте РВО, председателем которого является Мединский. Нужны фильмы, книги, выставки, современные видеоигры, нужен патриотический интернет, патриотическое радио и ТВ. Против нас, а значит против правды, начался новый блицкриг. Мы должны выступить в поддержку президентского курса и перейти в идеологическое контрнаступление по всему фронту. В этой войне за умы, отмечается на сайте РВО. Ну что ж, то, что это нужно сделать, по-моему, вопросов никаких не вызывает. А вот вызывает очень много вопросов, как это сделать, насколько это вообще возможно в современных условиях, когда слово патриотизм чуть ли не ругательное. Вот именно этот вопрос я и хочу адресовать вам, отец Алексей. Что такое патриотический интернет и патриотическое радио? Какими вы видите эти СМИ и будут ли они, по вашему мнению, иметь, ну, хоть какую-то популярность у пользователей, слушателей, читателей?
Да, действительно, в течение длительного времени это слово патриот, патриотизм, оно плевалось в грязи. В общем-то, как и слово «русский», в течение прошедших 20 лет оно было практически неупотребимо в органах власти или в каких-то средствах массовой информации. В лучшем случае «россиянин». Как воспринимать? Я думаю, что не надо ничего придумать нового. У нас есть пример Америки, у нас есть пример Китая. Китая. И в Америке, и в Китае сформирована, создана целая индустрия патриотического воспитания через радио, телевидение и интернет. Оно подразумевает пропаганду через эти средства традиционных ценностей, американских или китайских.
Но там-то все СМИ, большинство принадлежат государству, там это сделать проще.
В Китае большинство принадлежат государству, в Америке нет, но тем не менее государство очень четко сделало информационный посыл, каким образом должна преподноситься информация, каким образом должна позиционироваться их страна в средствах массовой информации и какую воспитательную роль они должны играть. У нас этого не было сделано. У нас, наоборот, некое табу, что, вы знаете, существует некая свобода. Эта свобода – это такая святыня, которую не дай бог кому затронуть. Поэтому говорить и писать, и публиковать можно все, что угодно, потому что свобода – это величайшее благо. Безусловно, свобода – это благо, но надо же всем пользоваться каким-то с рассуждением. Свободу убивать, свободу развращать – это благо? Да нет, вообще-то в отношении того человека, кого убивают, развращают – это насилие. Поэтому, если мы говорим о радио, о телевидении, об интернете, ну, конечно, передачи, в которых они могут быть о чем угодно – о погоде, о природе, о культуре, о войне, об армии или о медицине. Но если от государства будет формирован посыл, что любая передача должна прививать уважение к нашей истории, уважение к личности человека, живущего в России, уважение к старикам, к традиционным религиозным ценностям. Вот это уже, пусть мы это не будем громко называть патриотическое воспитание, но это будет де-факто воспитание патриотическим. Посмотрите для примера на эфир индийских теле, радио и медиаканалов, средств. У них это очень красиво получается. Вы не увидите там ни каких-то непотребных сцен, вы не увидите насмешки над руководителями страны или над какими-то государственными программами. Да, безусловно, есть обсуждение, есть критический разбор каких-то проблемных ситуаций. Но это, вся эта критика направлена не на то, чтобы дискредитировать государственные институты, не на то, чтобы пропиарить, прорекламировать нетрадиционный для страны, для государства, для общества образ жизни или там путь движения, а наоборот, есть государственная концепция, которую эти средства поддерживают и на основе которой воспитывают своих сограждан. Я думаю, что если в России удастся вот тезисно сформулировать эту концепцию, ну, она обычно называется как национальная идея. В Америке она четко сформулирована, каждый новый президент ее там подтверждает или корректирует, но тем не менее она есть. И дальше все медиасредства отрабатывают эту национальную идею. У нас ее нет. Вот повторюсь то, что в течение последних 20 лет ее даже боялись формулировать. Ну а как без национальной идеи объяснять людям, зачем им нужно быть патриотами своей страны, что и какие ценности они должны отстаивать, и как сформулировать для медийных средств, что они должны делать, а чего не должны делать на своих страницах, на своих полосах. Поэтому пример, вот перечисление хотя бы трех крупных государств Соединенных Штатов Америки, Китая и Индии. В этом отношении это просто калька, с которой можно списывать всю систему управления телерадио интернет-вещанием. Той лишь разницей, что вписывать традиционные американские ценности или нетрадиционные китайские ценности, а те ценности, те святыни, те мотивы, которые свойственны русскому менталитету, российской истории, культуре и вере.
Ну, то есть, вам эта идея, в принципе, понравилась?
Ну, конечно. А как? Знаете, как? Везде должен порядок быть. Вот если есть в семье порядок, если есть глава семьи, если есть отец, мать, если есть традиции семейные, то в такой семье с колоссальной долей вероятности дети, которые воспитываются там, это будут достойные граждане общества. Если в семье разброд, отца нет, мать целыми днями на работе, дети воспитываются как попало, то это потенциальные пользователь тюрем и прочих учреждений. Если не заниматься семьей, дети вырастут как сорняки. Если не заниматься в стране с питанием граждан, патриотов, то вырастут патриоты других культур, других ценностей. Мы сейчас видим, что это как красиво это получилось на Украине, что вот буквально за 20 лет настолько подготовили общество, что сегодня оно готово ненавидеть своих родных, которые живут в 100 километрах только уже за границей Украины, территории России.
Ну что ж, батюшка, спасибо вам большое. На этом на сегодня все. С вами была программа «Точка зрения». Своим мнением о событиях, происходящих в нашей жизни, делился с вами отец Алексей Кульбер, настоятель храма Вознесения Господня. В студии была ведущая Мария Заостровных. Всего вам доброго и до новых встреч!